Предисловие. Идея написания этой книги долго поднималась во мне изнутри, как поднимается забытый запах из старого сундука. Поначалу едва ощутимо, затем все более настойчиво, пока уже стало невозможно игнорировать воспоминания. Я жил сложной жизнью, рос, ездил, учился, занимался магией. И все это время рядом со мной шли другие слои памяти. Обрывками, вспышками, внезапными сдвигами мира, которые случались без предупреждения и никогда не спрашивали позволения. Самое раннее такое воспоминание связано с дорогой. Я был еще совсем ребенком, лет 5, и часто ездил в автобусе за город, и во время долгой дороги часто смотрел на свою руку, лежащую на подоконнике автобуса, так рассеянно, как смотрят дети, когда устают от пейзажей за окнами, от разговоров. И не раз в это время, в какой-то миг, рука вдруг становилась словно чужой, старческой, с плотной кожей, с тяжелым перстнем, где большой зеленый камень казался живым, словно держал в себе часть дневного света. Над кистью был черный широкий рукав, под ним белый внутренний, чистый и строгий. Я моргал, пытался вернуться, но вместе с этой рукой нарастало ощущение долгого пути. Я видел, что тот человек много ездил в конных носилках, где качка и стук копыт превращают время в постоянное молитвенное повторение. Внутри такого воспоминания создавалась странная уверенность в себе, ощущение ценности прожитой жизни, и оно словно требовало, чтобы к нему отнеслись серьезно. Позже подобные наложения стали приходить и в местах, где воздух и рельеф сами напоминали о былых временах. В моем любимом Крыму, в горах, я иногда вдруг ловил пейзаж, который вроде бы совпадал с тем, что было предо мной, но все же имел несколько другой рисунок, иной уклон склонов, иная жесткость света, другие линии леса. И тогда я еще не знал, как выглядит Северная Италия, а потому не мог подменить одно другим сознательно. Однако чувство узнавания было таким явным, будто я глядел на давно знакомые тропинки, по которым ходил так много раз. Иногда это доходило до чувства телесной отчетливости. Я переводил взгляд вниз и видел свои ноги босыми в сандалиях, так как ходят много и часто, когда кожа уже потерта камнями. В другой раз на них были туфли, шитые выворотным способом, мягкие, с таким кроем, где шов спрятан и служит для большей износостойкости. Вот эти детали всегда приходили как тактильная память, как ощущают обувь люди, которые зависят от нее каждый день и для которых важно удобство в долгом пути. Однажды, уже взрослым, я стоял в соборе в Тулузе. Было то особенное церковное полумрачное освещение, когда узкие стрельчатые окна как бы продолжают солнечные лучи. Я смотрел на камень, на высокий свод, и вдруг совершенно отчетливо увидел на себе монашеское одеяние. Тяжелую ткань, простой крой, кожаный пояс, который поддерживает не только одежду, но и сам внутренний настрой. В этом видении было ощущение привычки, как будто я много раз затягивал этот пояс и знал, что он означает. Там, среди холодного камня и теплого воска, пришло понимание, что память касается дисциплины, которой жил тот человек. Умение держать себя, не потерять свои обеты, пройти свой день так, чтобы вечерняя молитва произносилась без стыда. Бывали воспоминания и другого рода, тяжелые, с запахами, от которых еще долго было трудно отделаться. Иногда накатывали картины военного похода с четким ощущением внутреннего присутствия в нем. Я видел белые плащи крестоносцев, слышал скрип кожи, чувствовал плотный запах лошадей и пота, как это бывает в тесной колонне, где каждый шаг проходит рядом с чьим-то дыханием. Я вспомнил свое место в этом движении, там я был священником, капелланом, человеком, который идет вместе с войском и несет службу среди железа и страха. Иногда приходил и другой запах, более тревожный – кровь, земля, влажная ткань, и вместе с ними понимание, что вера в такие минуты проверяется не словами и не молитвами, а дисциплиной, выдержкой, тем, способен ли человек оставаться человеком там, где легче всего стать всего лишь винтиком в механизме. А однажды, как будто кто-то наконец подал ключ, всплыло имя – Аугусто. Оно звучало так просто и так знакомо, как зов из детства. За ним пришло еще одно слово – Анкона. И тогда я сделал то, что всегда делают люди, когда память перестает быть частной странностью и становится прямым требованием. Я поехал туда. Анкона встретила меня морем, камнем, узкими улицами, лестницами, тенями старых стен. Мы гуляли по старой части города, и там я поймал острое чувство, которое трудно объяснить какой-нибудь трезвой фразой. Словно я попал в детство, которое было когда-то чужим, а теперь признало меня своим. Я помнил эти повороты, переулки, где ветер меняет свой звук. Я помнил собор на холме и усадьбу на склонах, как пространство, где когда-то происходили такие простые, такие знакомые вещи. Шаги матери по двору, разговоры, утренний поход в церковь. Иногда поверх нынешних домов проступали другие, те, которых уже нет. И улицы будто на миг становились уже и темнее. И я видел то, что уже исчезло. Так, как исчезают старые кварталы, когда город переживает свои войны и свои перестройки. Тогда и возникло решение написать эту книгу. Я не хочу делать из этих воспоминаний какое-то дешевое чудо, но и не хочу превращать ее в сухую справку. Мне важно другое – пройти вслед за этой памятью так, чтобы она обрела ясность. Человеческое измерение и историческую плоть, чтобы из обрывков сложилась судьба, и чтобы читатель увидел, как из внутреннего опыта рождается путь, выбор, служение, долг. И поэтому дальше я буду рассказывать так, как рассказывает человек, который помнит слишком много, чтобы просто успокоить себя в молчании. И который уважает традицию настолько, чтобы не обращаться с ней легкомысленно. Пролог. Келья у главного алтаря. Неаполь, март 1328 года. Найдено при реставрации. В тот день в церкви Сан-Агастино Алла-Зека в Неаполе стояла привычная для закрытых храмов прохлада. Пыли звездки, сырость старого камня, редкий запах ладана, который держится десятилетиями, как будто стены однажды вдохнули его и так и не выдохнули. После землетрясения в Ирпине 23 ноября 1980 года этот храм оставался закрытым из-за тяжелых повреждений, и всякий вход сюда долгие годы был похож на визит в ранение, которое все еще болит. Археолог шел за мастером, который проверял укрепление пресвитерия. Свет от переносного прожектора цеплял коринфские колонны и уходил в боковые капеллы. Где-то выше терялась огромная пустота купола. Эта церковь по масштабу всегда кажется громадным собором. Именно поэтому трещины здесь выглядят иначе, как строки какого-то письма на лице старика. У таких стен всегда бывает своя память о других землетрясениях, о перестройках, о долгой истории комплекса, который был начат при Карле I Анжуйском и завершен при Роберте Анжуйском, о времени, когда у августинцев здесь действовала студиум генерале. Реставрационные работы шли рядом с главным алтарем. Под снятой плитой вдруг обнаружилась маленькая полость, а в ней сверток, завернутый в ткань, потемневшую до цвета сухой земли. Внутри лежала тетрадь, точнее, несколько сложенных листов, связанных шнурком, и крошечный кусок воска с остатком печати на нем. Бумага была такой, какую держали в руках люди, привыкшие к счету и к переписке. Плотная, с водяными знаками, с краями, обрезанными поспешно. Она пахла старым клеем и дымом свечей. В начале стояла дата – март 1328 года. Далее короткая строка, написанная уверенно, хотя рука, судя по изгибам букв, уже уставала. Памятная записка. Автор будто говорил с теми, кто окажется рядом, когда его уже не будет. С братьями, с королем, но прежде всего с самим собой. С первых абзацев было ясно, что это письмо родилось возле королевских и папских тронов и потому хорошо понимает цену власти. Церковь Сан-Агастино стоит у древней Зеки, у места, где город когда-то чеканил свою монету. И здесь само окружение напоминает, что власть всегда любит металл, печати, всегда узурпирует право распоряжаться судьбами. Вот что было в этой записке. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа, я, Августин, недостойный брат ордена, пишу сие слово в келье при главном алтаре в месяце марте, когда силы мои становятся малее прежнего, а долг остается тем же. Пишу для себя, чтобы мысль моя в конце пути не рассыпалась в пустые жалобы. Пишу для братьей, дабы имелся у них ориентир в сомнительных делах. Пишу для государя, которому дано многое, и потому многое спросится. Пусть же читающий помнит, перо мое ведет истина, и я страшусь кривизны больше, чем чужого суда. Власть сопровождает меня каждый день, словно тень при солнце. Она приходит в виде поручений, печатей, подписей, решений, прошения милости и просьбы о наказании. Приходит в голосах тех, кто надеется на мой совет, и тех, кто желает моего приговора. Я видел, как власть рождает порядок, и видел, как она влечет к себе сердца, которые любят распоряжаться. Я слишком долго находился близ престола и близ алтаря, и потому знаю, святыня легко становится орудием в руках человека, когда он привыкает считать власть своим уделом, а службу своим правом. Тогда слово о Боге превращается в печать, печать превращается в меч, и совесть умолкает. Страх же советник куда более коварный, ибо он редко называет себя собственным именем. Он живет в торопливости, в жажде скорых решений, в стремлении к безупречности, в которой уже нет милости. Живет в привычке искать виновного, чтобы мир снова казался простым и послушным. Я видел, как страх надевает благочестивое одеяние, говорит правильными формулами, ссылается на ревность и порядок, а внутри несет дрожь, из которой быстро рождается жестокость. Человек, ведомый страхом, просит тишины и вместе с тем приносит раздоры, потому что желает покоя без терпения и послушания без смирения. Потому я держу сейчас и третье слово, слово о мудрости. Она требуется мне самому превыше всех наград и требуется всякому, кто будет продолжать дела, оставленные мною. Развлечение показывает, где служение питается чистотой намерения, где его подменяет самолюбие, где суровость укрепляет общину, а где она ломает ее, где ревность по вере рождается из любви к истине, а где она становится стремлением властвовать над сердцами. Я оставляю это слово как ключ к собственным решениям, чтобы братья умели открывать в себе то, что закрывается удобными оправданиями. Пусть же читающий понимает, сие писание родилось для того, чтобы разобрать внутренний ход падения, когда человек подходит к святыне слишком близко и начинает приписывать себе то, что принадлежит одному лишь Богу. Археолог поднял глаза от листов и снова увидел пустой центральный наос, темноту в капеллах, следы времени на камнях. Землетрясение оставило здесь трещины и перекосы, и ученые описывают эти повреждения как часть общей травмы Неаполя, где пострадали и другие крупные храмы. При этом самая сильная трещина оказалась в другом месте, в человеческой истории. Эта записка пережила века, пережила перестройки и запустения, дождалась реставраторов и светопрожектора, потому что ее автор писал о том, что возвращается снова и снова. О власти, которая ищет оправданий, о страхе, который требует жертв, и о мудрости, которая дает человеку шанс остаться человеком даже тогда, когда мир погрязает в безумии. Далее будет рассказ о его дороге, о его служении и о том, как эти три рычага управляют жизнью, когда судьба или Бог помещает человека возле тронов, возле адских врат и подле алтаря.